Цена победы.
Добрый вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. И на связи со мной в студии в Санкт-Петербурге Виталий Демаски. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Мы в отеле «Гельвец».
Который как раз сейчас и назовет тему нашей сегодняшней программы и представит нашего гостя.
Да, гость – петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, а тема… Мы продолжаем как бы вот этот сериал внутри нашей программы «Лица войны». Да. И сегодня у нас советский маршал, главный герой, советский маршал Тимошенко. Вот об этом военачальнике мы сегодня и будем говорить в течение нашей программы.
Ну, если позволите, Виталий, с Дмитрием, я, может быть, первый вопрос задам, что называется, для начала и для затравки. Вот, Дмитрий, когда мы говорим о маршалах победы, конечно же, в первую голову нам приходят такие имена, как Жуков, Рокоссовский, Малиновский и так далее и тому подобное. И довольно редко вспоминается маршал Тимошенко. Вот такое полузабвение, такая недооценка, она по делу или она все-таки не вполне по делу, по вашему мнению?
Понимаете, здесь я дам такой двоякий ответ. Исторически она, конечно, совершенно не по делу, потому что Семен Константинович Тимошенко – это, безусловно, выдающийся военный руководитель Красной Армии. И надо помнить, что он был наркомом обороны вот год перед началом войны, 7 мая 40-го по лето 41-го, и он отвечал за подготовку армии к войне. И надо сказать, что справлялся он достаточно хорошо. И своими обязанностями во время войны тоже хорошо справлялся. Но политически понятно, почему он оказался забытым. Потому что это был человек, который действительно знал абсолютно все о том, что в действительности происходило накануне войны. Который был очень близок к Сталину и был одним из его доверенных сотрудников. Который отказался писать мемуары о войне. Кстати, единственный из советских маршалов, который отказался. И, в общем, в большой степени слава Тимошенко оказалось переписано на Жукова и на других полководцев уже в 70-е годы.
Тогда у меня первый вопрос тоже. Значит, что же в нем выдающегося, спросит вас любой сейчас человек, если он отвечал за подготовку армии к войне? Как известно, и как показали первые даже месяцы, а даже годы войны, армия к войне совсем не была готова.
Но вопрос, к какой войне армия не была готова? Дело в том, что есть документы, соображения о стратегическом развертывании Красной Армии, которые Тимошенко представил Сталину. И он абсолютно верно в этих документах называет вероятное развитие событий. Это удар в случае нападения немецкой армии, да, в случае развертывания военных действий. Тимошенко об этом пишет в осенью 40-го года. Вероятным развитием событий будет удар немецкой армии севернее Припятских болот на Минск по двум направлениям. Удар на Минск и удар на Прибалтику. То есть то, что и произошло в действительности. И Тимошенко предлагает чисто военное стратегическое решение. Наносить удар с Украины. Наносить удар южнее Припятских болот. Наносить удар южнее устья реки Сан. Выходить на Краков. Отрезать Германию от ее балканских союзников. И отвечать на вот этот, допустим, на возможный немецкий удар. Отвечать ударом в Украине. С территории Украины. Документ этот опубликован, он доступен. Вот, и, соответственно, надо сказать, что вся подготовка Красной Армии к войне строилась в огромной степени на основе вот этих стратегических соображений. Зимой 41-го года было проведено совещание высшего командного состава Красной Армии, о котором мы как-то упоминали, которое Тимошенко блестяще организовал и очень ярко на нем выступал и очень себя хорошо проявил. Были организованы военно-стратегические игры на картах, в ходе которых было понятно, что да, удар с территории Украины более перспективен. Известно тоже, 15 мая 41 года Тимошенко подписывает соображение о стратегическом развертывании. Есть подпись, нет утверждающей подписи Сталина, но есть подписи Тимошенко и Василевского. А о том, что ситуация складывается так, что возможно нанести удар по сосредоточенной немецкой армии с территории Украины. Там, где Тимошенко воевал в 20-е годы, там, где он наступал на Варшаву через Львов.
Дмитрий предлагал нанести... Сейчас извини, Володь, да. Просто здесь уточнение. То есть он предлагал нанести первым удар?
Да.
понятно.
Документов, на этих документах они опубликованы. На этих документах нет утверждающей подписи Сталина. Но судя по действиям, которые проводились, Красная Армия была готова к любому варианту событий.
Да,
Дмитрий. То, что развернулось в 41-м, это уже отдельная история.
Но, тем не менее, вы не до конца ответили на вопрос Демарского, и поэтому я в какой-то степени его повторю. Итак, Тимошенко, да. Тимошенко был наркомом обороны. Он последние два года до нападения Германии он готовил огромную советскую армию, может быть, самую большую и самую оснащенную армию в мире к войне. Тем не менее, первый год войны оказался для этой армии, за которую он отвечал, катастрофическим. Вот как увязать вот это его ясное понимание немецкой угрозы и даже направления основного удара и такие катастрофические последствия, которые, в общем-то, можно и ему приписать? Он же отвечал за подготовку армии.
Так же, как и, ну, скорее за непосредственно военную сторону дела отвечает все-таки генеральный штаб. У генерального штаба, у наркома обороны есть очень много задач, за исключением, кроме, собственно, боевого планирования. За боевое планирование отвечает генеральный штаб. Нарком обороны – это и перевооружение войск, это и переобучение их, а Тимошенко очень много сделал для подготовки, для военной подготовки. При нем были развернуты колоссальная сеть и военных училищ, и развертывание академии, и даже был военно-педагогический институт, с которым готовили преподавателей уже для вот этих вот военных училищ и академий. Безусловно, он несет ответственность и за те поражения, которые были, и за состояние Красной Армии, но он, скажем так, делал все, что было в его силах, и с командованием войсками, например, именно Тимошенко был автор, скажем так, первой крупной победы Красной Армии, когда был освобожден крупный город Ростов зимой в декабре 41 года. Это там, где командовал Тимошенко. И надо сказать, что вот известный другой наш замечательный полководец генерал Михаил Лукин, когда он попадает в плен в 41 году, герой обороны Смоленска, будущий герой Российской Федерации посмертно, его немцы допрашивают. И немцы задают вопрос, говорят, кто в Красной армии, кто в советском руководстве пользуется вот таким безусловным авторитетом среди народа. Лукин отвечает, это Будённый и Тимошенко, которые очень популярны. И, ну, кстати, надо сказать, Тимошенко же вот вместе с Будённым, с Ворошиловым, да, он единственный вот наш нарком, да, вот про Ворошилова пели песни, и про Тимошенко тоже пели, складывали песни, Лебедев Кумач, автор, знаменитая песня, по нас вручим. Войско красное идет. Вот, мы идем, шагаем грозной тучей, Тимошенко нас ведет. Да. И, соответственно, он, конечно, был и популярен, и пользовался авторитетом. А поражения, с которыми действительно столкнулась Красная Армия, надо сказать, Тимошенко сделал очень много для того, чтобы эти поражения превратить в победы. И справлялся, как я уже сказал, со своими командными обязанностями не хуже других советских маршалов.
Ну что, тогда пойдем...
Забывать его, конечно, ни в коем случае не следует, и судьба его очень такая необычная.
Ну а в чем, что необычного в судьбе по сравнению там, с судьбами других советских военачальников?
Ну, наверное, то, что он, конечно, сделал совершенно уникальную карьеру. Крестьянский сын.
Все крестьянские сыновья,
он в солдат Первой мировой войны, трижды георгиевский кавалер, а в 19-м году, ему 24 года, он уже начальник дивизии в Первой конной армии, как это называлось, да, и в 19-м году, тогда происходит под Царицыным встреча, которая в огромной степени определяет его судьбу, это он встречается со Сталиным. И Сталин его уже больше никогда не выпускает из поля зрения. И Тимошенко, он ведь еще, кстати, такой литературный герой. Он ведь герой литературного произведения. Бабель в конармии рисует такой его портрет. Там, «Ночь в 6, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского тела. Он встал пурпуром своих рейтуз, с малиновой шапочкой, орденами вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо». Вот такой богатырь, гигант, красный кавалерист. Вот таким его запомнил Исаак Бабель в конармии, и несколько рассказов в конармии посвящены именно Тимошенко. Вот. И уже, как я уже сказал, в 25 лет командир дивизии. Он командует очень успешно, продвигается, и уже к 20 лет спустя он командует фактически военной кампанией. Сталин доверяет ему руководить вторжением в Польшу в сентябре 1939 года. В ту же самую Польшу, где когда-то Тимошенко в 20-м году вместе с первой конной потерпел сокрушительное поражение. Mm-hmm. И вот его крупная военная операция, где он командующий, это вторжение в Польшу в 1939 году. С которым Тимошенко справляется.
Вот 17 сентября 1939
года. 17 сентября 1939 года Тимошенко руководит.
Кстати, а какова была там политическая и военная оценка? То есть было признано, что эта операция была проведена успешно.
Вот, советским. С советской стороны, конечно, успешно. Угу. Конечно, успешно, но те политические задачи, которые ставил перед собой Сталин, были решены полностью.
А в чем особая доблесть этой операции, когда просто добивали с запада немцы, с востока наши, добивали поляков, которые на востоке практически не сопротивлялись. В чем тут была именно военная доблесть со стороны Тимошенко как командующего операцией?
Дело не в доблести, дело в организационном, скажем так, таланте. По итогам этой войны Тимошенко сделал совершенно правильные выводы о расформировании вот этих гигантских неуправляемых танковых корпусов, в которых механизированных корпусов, там, в которых было более 500 танков. Он в этом поддерживал, кстати, генерал Павлова. Вот. И второе крупное достижение, которое Сталин же своих полководцев оценивал не только по, скажем так, категории вот военного искусства, но и по умению решать вот эти вот политические задачи. И, конечно, вот такая слава приходит к Тимошенко, уже всесоюзно, уже громко, уже поддержанная Сталином, это прорыв линии Маннергейма. Он становится командующим Северо-Западным фронтом в январе 1940 года, после того, как первый штурм Ленина и Маннергейма захлебнулся в прямом смысле слова в крови. И Тимошенко отвечает уже за прорыв линии Маннергейма. Это его заслуга.
Я бы хотел, все-таки мы немножко перепрыгнули одну вещь, одну очень знаменательную дату. Это 1937-1938 годы.
Да.
Как он пережил репрессии военные против военных?
Значит, он пережил, для него это дополнительный, скажем так, карьерный рост. Он занимает освободившиеся должности командующего войсками белорусского, потом украинского военных округов. Он становится командаром первого ранга. Но, надо сказать, Тимошенко здесь, его, конечно, защитила вот эта аура знакомства со Сталином. Он входит в его доверенный круг, и никаких нет свидетельств о том, что он подвергался какому-то давлению, репрессиям, допросам. Но вот в 40-м году и ни Жуков, ни кто бы то ни было, именно Тимошенко пишет обращение к Сталину с просьбой освободить 300 человек от репрессированных командиров, которые еще живы. И по его ходатайству было 250 человек освобождено. Надо сказать, он в этом отношении пошел и против управления кадров Красной Армии, где считали, что вот такой генерал Щеденко, что, так сказать, ну, посадили и пусть сидят. Вот Рокоссовский, Горбатов, они были освобождены непосредственно по представлению наркома Тимошенко. Сразу после его вступления в должность, летом 40-го года, он занимается вот этим вопросом освобождения. Да? И здесь никто никогда ему не предъявлял в дальнейшем, когда ему не предъявляли, в отличие от Жукова, да, которому на пленуме знаменитом 57-го года Жукову бросили упрек в его соучастии в репрессиях во время этих вот высших политических. Тимошенко таких упреков никто не бросал.
Он, конечно, сделал
на этом карьере. Естественно, он продвинулся во время этих чисток.
Ну, там не только он, там много продвинулось. Столько мест освободилось.
Да, да. Плюс еще рост армии. Здесь Тимошенко. Здесь, скажем так, его карьерный взлет именно перед войной.
Ну, я хотел, чтобы Дмитрий поподробнее рассказал про финскую войну. Опять-таки, достаточно непростая история. То есть, вот вы говорите о том, что первый штурм линии Маннергейма захлебнулся в крови, так оно все и было.
Да.
Поменяли командующего, стал Тимошенко, и он прорвал таки эту линию. и тем самым, да, и тем самым действительно это была некая победная операция. Но никак не вылет, нельзя выбить из своей головы то, что превосходство там было советское 10-кратное, 20-кратное. Вот опять-таки здесь просто вот чего было больше? Больше было просто тотального преимущества одной советской стороны над маленькой Финляндией. Или все-таки здесь проявилось какое-то там полководческое искусство, умение там мотивировать солдат и офицеров и так далее. Чего было больше здесь?
Значит, здесь, ну, безусловно, конечно, в первую очередь, да, это понятно численное превосходство. Но, с другой стороны, в этом и состоит искусство полководца. Иногда и с более крупными силами ему не удается нанести поражение, да. Тимошенко сделал ставку, кстати, не на атаку пехоты, он сделал ставку на технику. Действительно, были сосредоточены колоссальные силы артиллерии. Действительно, были сосредоточены авиация, которая там заваливала бомбами эту линию Маннергейма, да? Действительно, Тимошенко придал большое значение, чтобы солдат был наконец одет в зимнее обмундирование, за что тоже отвечает командующий, да, своевременно, и кормить горячим, да? Это все командование войсками, это искусство, это не только оперативное искусство, это не только техника, танки, атаки там, карте. Это еще и умение снабжать войска, обмундировывать их, да, и менять, скажем так, и подбирать кадры. Вот. Как бы то ни было, с прорывом линии Маннергейма Тимошенко справился. На тот момент было у Сталина два полководца, которые имели, скажем так, опыт крупных наступательных действий. Это Тимошенко, прорвавший линию Маннергейма. Это Жуков, который смог там силами армейского корпуса опрокинуть японскую дивизию на Халхин-Голе. Да. Халхин-Гол выглядел, конечно, более эффектно. Финская война, зимняя война была страшно непопулярна. И именно из-за тяжелых потерь, из-за всей, в общем-то, этой ситуации, да, вот. Ну и все, в общем-то, понимали, ну, какое там нападение, да, Финляндии якобы. Вот. Плюс еще Жукову было доверено, как Тимошенко было доверено вторжение в Польшу, Жукову было доверено вторжение в Румынию, да, когда вот оторвали кусок Румынии, Бессарабию. И этим занимался Жуков. И вот после, скажем так, проверки боем, Сталин возвышает этих двух полководцев. Тимошенко становится...
А была какая-то конкуренция между ними?
Да, конечно. Конечно, да. И надо сказать, что Тимошенко оценивал Жукова негативно.
Жуков, наверное, негативно оценивал
Жуков, Тимошенко. Да, конечно. В своих мемуарах Жуков так и пишет, что в знаменитом издании мемуаров, что нарком обороны, да, один человек и генеральный штаб, не начальник генерального штаба, а вот весь генеральный штаб, да, неправильно понимали там суть современной войны и так далее. Да. А Тимошенко, опять же, на том пленуме, когда снимали Жукова с должности министра обороны, это уже 57-й год, Тимошенко сказал, что чувство стремления к неограниченной власти, к бесконтрольности, да, это у Жукова в крови.
Это такая политическая оценка, она не военная.
И не раз, и не два его в этом году, мы разбирали, он постоянно зарывался.
Да. Ну, это такая, скорее, политическая оценка, а не военная, да?
Здесь на таких должностях это уже нельзя разделять.
Ну, как сказать, он жалуется не на военное искусство, не на отсутствие военного искусства у Жукова, ну, значит, а на некие там, скажем так, черты характера, да?
Непогрешимости, да. Да?
Он говорит, культ личности. Но, кстати говоря, не только...
Потом, опять же, тенденция к чувству личной непогрешимости, это для полководца очень плохое качество. Очень плохое качество.
Слушайте, а вот я здесь нашел цитату адмирала Кузнецова, Николая Кузнецова, который, значит, рассказывает по поводу... Ведь 23 июня Тимошенко был назначен председателем ставки главного командования. Да. Да, то есть, фактически, заменял собой Сталина.
Да, но Сталин-то никуда не девался. Сталин находился там. Да,
но он девался первые дни после...
Не первые дни, после взятия Минска. После после взятия Минска, когда Сталин убедился, что Западный фронт разгромлен, что план войны, который он рассчитывал...
Он тоже, он первые дни
первые
тоже
в себя приходил.
Ну, тоже приходил в себя. Да, вот. Но, тем не менее, вот первые заседания, это я читаю то, что написал Николай Кузнецов, да. Адмирал флота, вот, о котором, кстати, тоже очень положительные все отзывы. Да, первые заседания Ставки Главного Командования Вооруженных Сил в июне проходили без Сталина. Председательство Наркома обороны СССР маршала Тимошенко было лишь номинальным. Как члену Ставки мне, ну, в смысле Кузнецову, пришлось присутствовать только на одном из этих заседаний, но нетрудно было заметить, Нарком обороны не подготовлен к той должности, которую занимал. Да и члены Ставки тоже.
Но, надо никто сказать, не был подготовлен. Да, ну, Кузнецов ведь в тот момент, надо не забывать, что Кузнецов писал эти свои мемуары, уже будучи в глубокой опале, уже будучи развалом в 70-е годы. Вот, и надо сказать, что формально Кузнецов не уступал Тимошенко в должности. Тимошенко нарком обороны, ну. Кузнецов нарком военно-морского флота.
Да, они тоже были нарком,
они равны,
да,
по должности. Нарком, да. Председателем правительства был Сталин. Они подчинялись Сталину. Кузнецов всегда очень жестко отстаивал свою автономность флота. Да? Он все время вот эту проводил линию, что он подчиняется Сталину, он не подчинялся там ни Жукову. И за что ему, кстати, Жуков потом отомстил. Вот. Но... На самом деле Ставка в те первые дни, да, когда управление войсками было потеряно, да, когда себе не представляли, что происходит на фронтах, да, когда генерал Штеменко был возвышен за то, что он придумал, как вообще получить достоверную информацию о положении дел на фронте. Операторы генерального штаба шли на центральный телеграф, звонили оттуда по сельсоветам и спрашивали, есть ли в деревне немцы. Да. Им отвечали, да, было потеряно доверие к командирам, естественно, ужасная ситуация была.
Ну, собственно говоря, тот же самый Кузнецов и пишет, что функции каждого члена Ставки были неясны.
Были совершенно неясны.
Положение о Ставке не существовало, люди, входившие в ее состав, совсем не собирались подчиняться Наркому обороны.
Да, потому что кто там были? Там был Молотов, да, второй человек после Сталина в системе власти. Там был,
да, Молотов. Они требовали от него только
третий
докладов и информации.
Третий человек в стране, информации. Да, как бы там заместитель Сталина по партии. Ну, это да. Были такие величины первого ранга. Ворошилов, который был член политбюро, да, ну хорошо, именно при Ворошилове и Жуков, и Тимошенко сделали карьеру. Они были там еще никем, когда он был на самых вершинах. И первая неделя войны, вот этот сумасшедший хаос, естественно, который идет совсем не так, как предполагалось. Понятно,
но
что Ставка не могла
правильно
быть,
пишет, да. Что от Тимошенко, собственно говоря, требовали только отчетов и информации.
Они не понимали, что происходит. Ну, да. Что происходит. Потому что...
Но он тоже, к сожалению, мало чего не понимал.
Знал, да, потому что, да, потеря управления войсками самое страшное.
Дмитрий, а вот такой еще вопрос. Он воевал же в Первую мировую войну.
Да.
Да?
Да.
Он был простым солдатом, да?
Фельдфебелем. 3 Георгиевских креста. Очень себя храбро проявил.
Угу. И это не единственное его военное образование?
Нет, конечно. Нет, да? У него
академия вполне... заканчивалась?
Нет, но у него по меркам того времени у него вполне себе образование. Он заканчивал высшие военно-академические курсы, причем дважды. И в 22-м, и в 27-м годах. Потом он учился, была такая военно-политическая академия Толмачева, курсы командиров и начальников, он там такой в 30-м году. То есть он регулярно учился. И он вот всю вот эту вот командную линейку он проделал, не пропуская должностей. Да, он рано стал командиром дивизии. Потом командовал корпусом, потом был заместителем командующего войсками Белорусского, потом Киевского округа. То есть у него вот этот опыт у него, конечно, был. И надо сказать, что Тимошенко, еще раз повторю, он придавал очень большое значение именно обучению состава. Потому что первое, вот когда он принимает известный документ, акт о приеме Наркома обороны, Наркомата обороны товарищем Тимошенко от товарища Ворошилова, да, и там огромный, вот это, скажем так, вписано, если не рукой Тимошенко, то под его руководством, да, и mm-hmm. Ворошилов это подписал, Тимошенко утвердил, значит, что недооценка Наркоматом обороны вопроса подготовки командного состава. Качество подготовки командного состава низкого, представлено неудовлетворительно. И, соответственно, именно Тимошенко действительно очень серьезно начинает заниматься боевой подготовкой войск. И он, кстати, о чем он говорит? Всегда как у нас предполагалось, что у нас хорошие солдаты и плохие генералы. Да? Все время такая была история, там русские солдаты и так далее. Тимошенко говорит, ничего подобного. А Тимошенко говорит, низкая подготовка среднего командного состава, звенья роты взвод. Слабая подготовка младшего начальства состава, сержанта. Да? Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки. Неудовлетворительная практическая полевая вышка войск. Неправильное обучение подготовки войск. Именно солдаты не обучены, не умеют, не действуют, не инициативны и так далее. С этим надо заниматься, учиться, тренировать. И вот надо сказать, что армия, которую принимает вот Тимошенко, она стремительно увеличивается. Вот 1 сентября 1939 года призывают сразу 10 призывных возрастов вот, тех, кого... не призывались. Призывной возраст снижается до 18 лет. Армия стремительно растет. И обучение войск это самое сложное, с чем... То, что войска не подготовлены, об этом говорили все наши полководцы на протяжении всей войны.
Так, Дмитрий, Виталий, мы сейчас подходим к короткому перерыву на новости. Вот. И сразу после перерыва на новости мы продолжим нашу беседу с историком Дмитрием Паркофьевым о маршале Семёне Тимошенко.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков в московской студии. Я, Виталий Дымарский, в петербургской студии, в отеле «Гельвеция». И у меня же в гостях, у нас в гостях, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Напоминаю, наша сегодняшняя тема – это одно из лиц войны. Семен Тимошенко, маршал, нарком обороны. Ну вот, кстати, нарком обороны. Когда там, в 1941 году, в июле, да, по-моему, да. Сталин...
В июле Сталин принял на себя обязанность.
Чем вообще, то есть вообще наркома не стало фактически.
Нет, почему? Сталин стал наркомом обороны.
Я понимаю, но Сталин был наркомом всего.
Нет, Сталин оставил за собой главный должность. Он был верховным главнокомандующим и народный комиссар обороны. И был председатель Государственного комитета обороны. Все остальное он делегировал. Он занимался только войной. И
все остальные у него были... Он занимался... То есть наркомат обороны... войной занимался уже под управлением. Это не важно, какую должность занимал Сталин.
Да, он занимался
лично... фактически упразднил должность наркома обороны.
Я не соглашусь с вами. Он выполнял именно те обязанности, которые должен был бы выполнять нарком обороны и при Сталине, председателя. Он
просто... Но Тимошенко остался при нем замом.
Тимошенко был назначен командующим западным направлением. Он посылает Тимошенко на...
Нет, там короткий период еще был замом.
Был потом, короткий момент, да. Но потом он его освобождает от этих обязанностей, Тимошенко на фронте.
И получается, что все наркомовские командиры, начальники, да, которые были, они, значит, фактически Сталин из них делает таких разъездных командующих. Туда на прорыв, Жукова туда, Жукова под Ленинград, Тимошенко на запад и так далее и тому подобное.
Ну, как сказать, Тимошенко почему? Тимошенко полноценный командующий западным направлением, да, вот не просто фронтом, а направлением, всеми войсками, да. Потом он переводится на юго-запад. А когда уже ситуация, когда после поражения под Смоленском, да, и после поражения под Вязьмой, да, когда знаменитые 600 тысяч попадают в плен под Вязьмой, но еще до этого Сталин доверяет Западный фронт Коневу, Конев терпит поражение, потом становится Жуков, но фактически, конечно, руководит Сталин. Вот мы недооцениваем, что Сталин действительно руководил.
Чем?
И фронтами руководил, и отдавал приказы.
Но у него не было достаточной военной подготовки, военно-тактической.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот справился как-то. Известна же история о том, что именно вот это тоже документировано, там маршал Голованов об этом свидетельствовал, что Жуков просил вынести свой командный пункт к Арзамасу, да, вот уйти из как бы Западный фронт, да, чтобы к командному пункту Западного фронта уйти. Значит, на восток от Москвы, да? И известное заявление Сталина, что говорит, если это будет сделано, я займу место командующего Западным фронтом. Да. Здесь.
Ну, слушайте, знаете, красивые слова
Но тем не менее, мы не знаем. знаем, как могло бы пойти. Но Тимошенко переводится на юго-запад.
Я извиняюсь, да. Я все-таки по поводу умений. Ведь тоже хорошо известно, да, и многие об этом писали, военачальники немецкие. Я о той стороне буду сказать, да, что именно Гитлер очень часто своим вмешательством, да, в военные дела очень много все портил.
А, кстати, если вы говорите о немецких генералах, в немецких донесениях 41-го года, да, упоминается, что вот войсками командует маршал Тимошенко. Да, они знают, что им противостоит Тимошенко, они упоминают его в донесении. Жукова они не упоминают. Ну, вот какой-то генерал, там, да, что там, русские генералы, для них это все на одно лицо, а вот Тимошенко они помнят.
А, кстати, а Жуков когда маршала получил?
В 43-м году.
В 43-м году.
Позже под Ленинградом.
Да? А? Под
Ленинградом. Операция «Искра».
Тимошенко
в 40-м году.
После финляндской
войны. После финляндской войны. Да, он встретил.
Шапошников, Кулик и Тимошенко получили одним указом.
Скажите, Дмитрий, вот паника первых недель. Июнь-июль 41-го года. Тимошенко Сталин бросает на самое опасное направление, на западное. И, насколько я понимаю, во многом заслуга именно Тимошенко. Вот эта знаменитая оборонительная операция под Смоленском, когда впервые удалось блицкрипг, ну, если не остановить, то приостановить. Действительно это так?
Задержать. Действительно. Действительно, Тимошенко, вот эти 4 недели Тимошенко удалось задержать немцев, да, вот прорыв, как называемый, Смоленским воротом, да. Смоленск в любом случае был взят, да, немцами, но прорыва здесь, вот на этом направлении, Тимошенко не допустил. Он также был, Сталин его поставил на юго-западное направление, руководить юго-западным направлением, в расчете на то, что Тимошенко также удержит и Киев, удержит Днепр, да, главную вот эту естественную преграду, прикрывавшую Украину. И войска Юго-Западного фронта действительно держали Киев, действительно держали Днепр. Если бы немцы уже после поражения уже Западного фронта без Тимошенко по левому берегу Днепра прошли в тыл Юго-Западного фронта. И вот это колоссальное поражение, когда они успели отвести войска из укрепрайонов, защищавших Киев. Вот,
это как раз и было решение Сталина держать Киев. Это как раз пример вмешательства политика.
А знаете, можно было бы, если бы не поражение Западного фронта и не прорыв Гудериана в тыл Юго-Западному фронту, то, возможно, Киев можно было бы держать и дальше. Украину здесь трудно говорить со слагательным наклонением, да? И в конце был, знаете, потеря Киева, это было колоссальным политическим таким ударом, колоссальным политическим ущербом. В конце концов, Тимошенко, кстати, именно он отдал в конечном счете приказ об отходе из Киевского укрепленного района, уже когда было ясно, что в тыл, что немецкая танковая группа выходит в тыл войскам Юго-Западного фронта.
Тем не менее, его все, ну, не только его, там, всех военачальников, но Тимошенко в частности, его все время бросает с одного на другое.
Да. Сталин ему доверял. Это вопрос доверия.
Это вопрос доверия или вопрос того, знаете, как, извините за такое, может быть, не нужно никого не обидеть, такое сравнение. Знаете, как тренеры футбольной команды. Значит, вот в одной команде дело не в качестве тренера, а в одной команде у него получается, а в другой нет. Да? Причем после того, как где-то не получается, вот там где-то после Харьковской операции, да, его тут же бросают там на Сталинград. Хотя здесь он...
Харьковская операция, конечно, это совершенно страшная, трагическая история.
Да, да? Сколько там? 200 тысяч?
200 тысяч, да, хотя и несопоставимая по, скажем так, по людским потерям с поражениями 41-го года, но именно после Харькова...
200 тысяч тоже много,
да.
Что там сравнивать-то?
Да. Но что произошло под Харьковом? Дело в том, что основным, скажем так, ареной сражений 42-го года, почему под Харьковом? Потому что, ну, хотели наступать летом, да, причем наступать летом именно на Западном фронте, в первую очередь. Конечно, отодвинуть немцев от Москвы. Больше всего волновала Москва. Вот Ржев, знаменитые эти бои за Ржев. Западным фронтом руководил Жуков. Все войска, вся техника, все резервы были брошены на западное направление.
То есть он заменил Тимошенко?
Нет, на Западном фронте. Да. Западным фронтом командовал Жуков. Да, справился там с обороной Москвы. Наступал на Западном фронте. Тимошенко был дан приказ наступать на Южном фронте. Вот. Но все резервы... Да. Тимошенко прорвал ведь фронт. Он ведь прорвал фронт немецкой обороны. Прорвался Харькову. Но сил для развития успеха у него не было. Резервов не было, резервы были на Западном фронте. Развить успех он не смог, хотя, надо сказать, что Тимошенко прекрасно понимал суть современной войны. И вот, возвращаясь в 41-й год, к его докладу заключительному на вот этом знаменитом совещании, Тимошенко рассказывает о том, вот современная война. И все по пунктам, да, сосредоточение механизированных сил, ввод в прорыв, и техника, артиллерия, разведка. Абсолютно нет сомнений, что этот человек понимал, как воевать. И, по крайней мере, этому есть документальные подтверждения. А вот уже на практике, оказавшись в ситуации без резервов и, конечно, с, скажем так, столкнувшись в украинских степях с немецкими маневренными группами, да, он потерпел поражение. И, но, опять же, Сталин тоже отдавал себе отчет, чем это поражение обусловлено, иначе не доверил бы ему командование фронта.
Ну, вот, ну, да.
Вот, и вот здесь летом, но вот здесь да. летом 42-го у них происходит большущий.
Да, вот я как раз хотел спросить. Вот смотрите, Польша ключевая операция Тимошенко, Финляндия ключевая операция Тимошенко, западное направление летом 40-го года Тимошенко, попытка защитить Киев Тимошенко. То есть Сталин до какого-то момента доверял ему самые опасные, самые важные направления. Вот когда это
доверяет.
Да, когда это поломалось. И почему? Это из-за Харькова или была другая причина?
А вы знаете, что... И, в общем, опала началась.
Вот начинается не то, что опала, но вот исчезают вот эти доверительные отношения.
Почему?
Вот доверительность пропадает. А вот здесь очень интересная история, причем не связанная с военными действиями. Вот это чистая политика. Чистая политика. А летом 42-го, вот 24-27 августа 42-го года, в газете «Правда» публикует пьесу драматурга Корнейчука «Фронт». В чем сюжет фронта? И надо просто сразу сказать, на рукописи Корнейчука есть автограф Сталина, в котором написано: «Правки в тексте принадлежат мне и Сталину». Все. То есть он соавтор фактически. Масса вот в тексте потом это все это есть. Значит, масса о чем есть? Это колоссальное политическое заявление Сталина, в котором он объясняет причины поражения в войне. Какие? Там в пьесе есть плохой командующий фронтом Горлов и хороший командующий армией Огнев. И есть член военного совета Гайдар. Такая замечательная говорящая фамилия. Там у всех говорящие фамилии. Там начальник связи Хрипун, начальник разведки Удивительный, да, там начальник штаба Благонравов. Вот все себя узнавали, кто это, да. И в чем вся проблема? Что командующие там полководство времен гражданской войны не хотят учиться военному делу настоящим образом. Партия в лице членного военного совета их поправляет. Сначала по-хорошему говорит, что надо учиться. Потом по-плохому. Командующий, значит, член военного совета помогает командующему армии разработать план операции, немцы разгромлены, плохого командующего фронтом снимают, назначают хорошего командующего армии, молодого, которого поддерживает партия. Да, вот все время там вот... Ну, Гайдар, это член военного совета, конечно, сам Сталин там, да, там просто вот как он говорит в пьесе, да, он говорит со сталинскими интонациями, сталинскими цитатами из речей, ну, Сталин, конечно, нарисовал там самого себя, как бы он хотел быть вот такой вот, он и политический, и военный, и человеческий такой лидер, изобразил сам себя. И понятно, что Тимошенко понимает, что если это опубликовано в «Правде», да еще в августе 42-го года, когда немцы рвутся к Сталинграду, когда приказ 227, да, это штрафные батальоны и расстрелы, ни шагу назад, когда творится там вот 42-й год, колоссальное напряжение, и «Правда» 4 номера подряд выходит, печатают эту пьесу. И Тимошенко пишет Сталину лично, значит, опубликованная в печати пьеса товарища Корнейчука заслуживает особого внимания. Эта пресса вредит нам, ее нужно изъять, автора привлечь к ответственности, виновных в связи с этим разобрать. И Сталин публично ему отвечает тоже телеграммой, которая тоже публикуется. Вашу телеграмму получил. В оценке пьесы вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для комсостава Красной Армии. Правильно отмечать недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии. Причем, когда генералы у Сталина в присутствии, они пишут в мемуарах об этом, они говорят, что, ну, товарищ Сталин, ну, не так все на фронте, ну, не, ну нельзя вот про командование, да, у нас много недостатков, но не настолько же плохо. Там Конев говорит, ну, товарищ Сталин, вот не так. Сталин кричит на Конева, говорит, вы ничего не понимаете, мы тоже вас снимем, вы заслуживаете. Спрашивает Жукова, который при этом присутствует, а вы читали эту пьесу? Жуков говорит, я ничего не читал, я ничего не знаю, ничего не могу сказать. И Сталин тогда приказывает, значит, в театре Красной Армии ставят пьесу, не стой, спектакль ставят. В театре Красной Армии генералам дают билеты, значит, прийти, приходи, сиди, смотри. Вот, Корнеющуку сталинская премия первой степени тут же.
Корнеющук даже стал министром иностранных дел.
Это Украина уже потом, да, сталинский соавтор. О чем говорить? И, конечно, значит, и причем он такой еще делает оскорбительный демонстративный жест в отношении Тимошенко. Он пишет Корнеющуку, присылает всю вот эту переписку. И Корнеющук пишет ответное письмо, что да, товарищ Сталин, оно тоже публикуется сразу, я получил, вот товарищ Тимошенко мне угрожал, вот плохой товарищ Тимошенко, не понимает он ваших мудрых указаний. И, конечно, это тяжелейший психологический, можете себе представить, Тимошенко переживал.
Правильно мы понимаем, Дмитрий, что не военные причины послужили закату определенному
Охлаждение. Не военные причины. Да. Нет, я думаю, что связано именно вот с этим, потому что он посмел усомниться в сталинской политической, для Сталина политика всегда была на первом плане, в сталинской политической оценке причин поражения войны, да? Что все виновата армия, а партия у нас хорошая, правильная и все делает хорошо. И Тимошенко выразил возмущение. Для этого нужно большое, чтобы возражать в такой ситуации Сталину, причем публично.
Ну, а вот есть мнение, что он был снят там с поста командующего за провал операции так называемой «Полярная звезда».
Знаете что, «Полярная звезда» тоже страшная история. Дело в том, что в 43-м году планировалось сразу несколько операций крупных. Это был, в первую очередь, конечно, опять под Москвой, опять это догнать немца от Москвы, который занимался Жуков и которое там ничего не получилось, да. Это Сталинград, которое вот получилось в итоге, да. И, конечно, пытались прорваться к побережью Балтийского моря. Это не просто прорыв блокады Ленинграда, это прорыв Северо-Западного фронта, прорыв вот, к побережью, побережью Балтики. И вот там опять, вот там ничего не вышло. Да? Смогли только освободить,
его перестали назначать уже командующим.
Его перестали назначать командующим, но он становится представителем Ставки. Он представитель Ставки Верховного командования, которого Сталин тоже направляет на серьезные такие прорывные участки, в основном во время боев в Украине. Вот, его направляет. И три ордена Суворова первой степени. Именно за 43-й, 44-й, 45-й год, именно за руководство операциями фронтов совместно с командующими. То есть в этом смысле Сталин продолжает вот, да, пред самой... Или Жуков был таким же представителем Ставки. Mm-hmm. Вот, и только в самом конце войны Сталин доверил на 2 месяца Жукову командование Белорусским фронтом. Но я уверен, первый Белорусский фронт, который брал Берлин. Но вот я уверен, что здесь же еще вопрос того, как себе, что армия думала по поводу Жукова, да, и Сталин считал, наверное, что если он его поставит своего заместителя, да, команду взятием Берлина, то это политически все равно, что он командовал бы как бы эти сам, да, то есть вот ему ну что вот, Жуков, и ведь даже орден Победы был у Жукова с формулировкой за выполнение распоряжения Верховного командования, вот за выполнение распоряжений, вот такой орден Победы, да. То есть понятно, что ну кто главный, ну конечно Сталин приказывал, вот Жуков выполнял, вот орден Победы.
Ну это понятно, да.
И у Тимошенко, кстати, такой был. Но он получил его уже с формулировкой за планирование военных операций и руководство действиями фронтов. В один день с генералом армии Антоновым одним указом. 4 июня 45 года.
Ну что, Виталий, Дмитрий, мы приближаемся уже к завершению нашего разговора. У нас остается буквально 2 минуты. И, может быть, попробуем резюмировать, Дмитрий, с вашей помощью. Насколько я понимаю, после войны он достаточно благополучно служил командующим военными округами. К юбилеям,
да, командовал округами.
Юбилеем получал ордена и еще раз звание Героя Советского Союза.
В 65-м году.
Да, был старшим инспектором Генерального штаба или Министерства обороны. Дожил до 70-го года. Погребен в Москве в Кремлевской стене. И вот
породнился со Сталиным.
Получается, что в принципе...
Володь, породнился со Сталиным.
Дочка вышла замуж за сына Сталина, Екатерина Тимошенко.
Дочь за Василия Сталина вышла.
Да, породнились.
То есть, в целом, такая достаточно благополучная советская карьера уже после окончания войны, без опалы, без репрессий. И вот в какой-то степени наша передача сегодня, как я понимаю, отчасти реабилитирует, или там не то, что, а возвращает это имя, как вот мы поняли из вашего рассказа, по вашему мнению, сильно недооцененное, да?
Вы знаете, есть просто, я вот в заключение, да, вот просто прочту еще одну цитату из Бабеля, которую пишет рассказ о том, как Тимошенко оказался, попали в гражданскую войну, да, что говорится, Тимошенко сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, да, и штабные лизуны из штабов отвернулись от прославленного начдива, значит, и перестали его узнавать. И к нему приходит его бывший подчиненный, который говорит: «Прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». И Тимошенко встает и отвечает: «Я еще живой», — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Я еще живой, мать твою, Иисуса Христа!» «Раз про это, твою мать, еще ноги мои ходят, и кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела». Да? То есть это человек, который даже в опале, в отставке, он сохранял достоинство, сохранял, скажем так, пользовался уважением. И вот на самом деле все отзывы вот уже тоже старых наших маршалов о Тимошенко, о нем уже на закате жизни никто плохо не говорил.
Спасибо Дмитрию Прокофьеву, спасибо за рассказ. И сейчас, как всегда, Виталий Дымарский, твои голоса блокады. А мы с вами
блокады.
Услышимся ровно через неделю.
Да. Спасибо, всего доброго.
Цена победы.